Сегодня 15 ноября, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Новое движение «Россия за Путина» сегодня учреждается в Твери. Интервью с будущим лидером о планах и задачах и комментарии политических экспертов. Выборы 2007. Что думают о них россияне? Исследование, проведенное по заказу «Радио Свобода» и интервью с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. Городская тема сегодня о том, как этой зимой будут бороться со снегопадами московские коммунальные службы. Подробно об этом и не только. Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня в Тверском драматическом театре пройдет общероссийский форум сторонников Владимира Путина, президента России. На него съедутся делегаты из 78 регионов страны. Предполагается, что на форуме будет учреждено движение в поддержку Владимира Путина. А его лидером, по имеющейся у нас информации, станет известный адвокат Павел Астахов. О подробностях, целях и причинах создания нового движения мой коллега Карен Агамиров.
Сегодняшнее мероприятие в городе на Волге венчает прокатившиеся по всей стране митинги в поддержку действующего президента России. Адвокат Павел Астахов, предполагаемый лидер движения в поддержку Владимира Путина, в приподнятом настроении.
Мы готовим это собрание как некое подведение итогов прошедших митингов, потому что я побывал на 9 мероприятиях, и я везде общался с людьми, я везде смотрел в глаза людей, везде отвечал на вопросы. Я каждый раз, посещая один за другим регион, убеждался в том, что, во-первых, это искренне, а во-вторых, то, что это серьезно. И мы не можем просто эту инициативу похоронить, не доведя ее до логического конца. В каждом регионе в состав движения вошли общественные организации, которые объединяют ветеранов войны, ветеранов боевых действий современной России, спортсменов, детей различных детских организаций, организаций женщин, организаций пенсионеров, организаций предпринимателей, что немаловажно для нас, потому что мы на абсолютном самофинансировании находимся. Выступая на этих собраниях, совещаниях, митингах, я говорю, послушайте, вот если есть люди, которых сюда по какой-то причине пригнали, заставили прийти, что-то пообещали или обманули, пожалуйста, вот развернитесь и выйдите сразу.
Ну вот в ряде комментариев как раз говорится то, что это все люди вот подосланы, то, что это администрации регионов выделили людей, то, что вы не самостоятельно это организуете.
Абсолютно не самостоятельно, и меня, в общем-то, тоже на самом деле зарядили, я езжу как говорящая машина, да? Это неправда, я никогда ни за кого не агитировал. Вчера выступали представители Совета ветеранов в Казани, который сказал, женщина выступала, представитель Союза пенсионеров. Она сказала, да, мы помним эту монетизацию, льготы, но мы сейчас разобрались, что в принципе это было сделано правильно. Подача была неправильная.
Павел Алексеевич, а где все же деньги берете?
В каждом регионе обязательно в состав нашего движения входит одна из организаций, представляющая интересы малого, среднего и крупного бизнеса. Это различные союзы, советы предпринимателей. И вот у них как раз денег достаточно.
Власти и Кремль никакого отношения к этому не имеют.
Да, абсолютно.
А вы Путина-то самого убедили в третьем сроке или в национальном лидере, что там
нет,
будет на самом деле?
Нет, вот опять же, все время говорят про третий срок. Мы собираемся не по поводу и не в связи с третьим сроком, а вопреки третьему сроку. Мы уважаем слова президента, и мы верим, что он не будет трогать Конституцию. Ровно поэтому мы и собираемся, потому что раз он не идет на третий срок и не ломает Конституцию, надо искать новую конфигурацию власти.
Но это все равно будет изменение Конституции, если новая какая-то там национальный лидер или что-то в этом роде.
Да нет, почему? Национальным лидером можно оставаться, не меняя никакой Конституции вообще, не трогая ее.
Он же недавно говорил, что ни премьер-министр, ни на третий срок не пойдет. Ну, получается, вот просто не прописанный нигде национальный лидер, да?
Почему нет? Мы идем на эти выборы как на референдум доверия Путину.
И после марта остается вот национальным лидером.
Подождите после марта, дайте 2 декабря пережить. А вдруг 2 декабря будет такой низкий рейтинг, что он скажет, я ухожу в отставку, все, до свидания, вы мне не доверяете и все. Всякое может быть в нашей стране, ведь это выборы.
Напомнил адвокат Павел Астахов, предполагаемый лидер движения в поддержку Владимира Путина. А вот председатель КПСС, есть и сегодня такая партия, бывший член всемогущего политбюро ЦК КПСС Олег Шенин убежден, никакого внеконституционного национального лидера не будет. И Тверской пассаж – это правовая база именно третьего срока.
Я не понимаю, где его совесть человеческая. Но если все заявления, которые следовали раньше, о том, что ни в коем случае этого не будет, я ни в коем случае не пойду на третий срок, в Кремле будет другой человек, вот он совсем недавно заявил. Чего же он вообще не даст указания, если он не хочет сам идти на третий срок, чтобы кончили всю эту болтологию и смуту вносить. То, что это нарушение Конституции, это совершенно ясно, потому что там четко сказано, что это два срока. То, что он вообще никакой не национальный герой и не национальный лидер, об этом говорят в том числе и выборы, которые были вторые его, и, да и первые. Голосовало-то максимум, так сказать, 1/3 тех избирателей, которые имеют право голосования. Поэтому это никак не всенародный избранный, никак не национальный лидер. И потом, для того, чтобы быть национальным лидером, надо, по крайней мере, для страны что-то сделать. Самые реакционные законы вообще приняты при нем. Ну, такие, как там новый экзот, закон о земле, закон о жилищно-коммунальном хозяйстве.
Олег Семенович, насколько, по вашему мнению, идея станет былью о третьем сроке?
От этой власти ждать можно любые сюрпризы. Могут говорить все время, что нет, 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 нет. И потом сделать все так, что будет «да».
Опасается Олег Шенин. Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский возражает. И третий срок, и национальный лидер – вещи несбыточные. При этом за митингами в поддержку Владимира Путина и за сегодняшним мероприятием в Твери
стоят администрации президента и партии «Единая Россия». Думаю, это несложно доказать, даже если проанализировать платежные документы, которые свидетельствуют о власти всех этих пансионатов и мероприятий. И цель «Единой России» одна – предотвратить катастрофическое падение своего рейтинга и приблизить свой рейтинг к рейтингу Владимира Путина. Однако была совершена системная ошибка, связанная с тем, что кремлевские идеологи и технологи не понимают сути природы путинского рейтинга. Это не рейтинг популярности, не рейтинг одобрения действий на самом деле, потому что большинство реформ Путина является непопулярным. От ЖКХ, здравоохранения, образования до военной сферы и сдачи определенных позиций во внешней политике. Это рейтинг легитимности. Путин воссоздал в России монархический ритуал, который сообщает ему незыблемую легитимность в глазах народа. Он непогрешим для телевидения, он эксклюзивен, у него нет прямых политических соперников. Именно поэтому 70% населения признают его легитимным монархом-лицарем, независимо от одобрения или неодобрения его действий. Однако этот рейтинг царского трона, фактически, он не может перейти ни на какую партию, который не воспринимается народом исторически в России как инстанция власти. Поэтому происходят судорожные попытки как можно больше, как можно глубже отождествить Единую Россию с Путиным, а с помощью создаваемого вновь движения «За Путина» вовлечь в поддержку Единой России даже тех, кому сегодня Единая Россия неприятна и противна. Я здесь, кстати, хотел бы обратить внимание, что те люди, которые занимаются раскруткой всевозможных проектов типа «За Путина» и «Третьего срока», это все люди в той или иной степени связаны исторически и органически с опальными олигархами. Владислав Сурков в конце 90-х годов был доверенным лицом Березовского. Никита Михалков, который подписал письмо за третий срок, также старый друг Березовского. И в 90-е годы они были политическими партнерами и соратниками. Наконец, Павел Астахов, который собирается возглавить движение «За Путина», это, как мы все помним, давний адвокат Владимира Александровича Гусинского, который защищал его от Кремля еще в начале нынешнего десятилетия. Поэтому, возможно, мы имеем дело с изощренным заговором, целью которого является подрыв популярности Владимира Путина и нанесение президенту глубочайших психологических и нервных травм, которые ни при каких обстоятельствах не позволят ему остаться в большой российской политике.
Подвел черту политолог. 15 ноября 2007 года. Город Тверь принимает роды движения в поддержку Владимира Путина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню другие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, неизвестные застрелили начальника транспортной милиции, полковника Салмана Арабханова. В Барнауле, Алтайский край, произошел взрыв на литейном заводе. Пострадал рабочий, он госпитализирован, частично обрушились стены одного из цехов. Во Владивостоке суд принял решение арестовать имущество бывшего мэра города Юрия Копылова, осужденного за превышение полномочий. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» время обзора прессы. В студии моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Миша.
Начнем с публикаций, посвященных Грузии и ее взаимоотношениям с Россией.
Газета «Коммерсант Дейли». Статья называется «Грузия меняет меру пресечения». Михаил Саакашвили избавляется от чрезвычайного положения. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе вчера сообщила, что чрезвычайное положение в стране будет отменено в ближайшую пятницу, пишет газета. Власти уступили давлению Запада, но при этом не оставляют попыток расколоть оппозицию. Демонстрируя готовность внести поправки в избирательное законодательство, правительство продолжает преследовать наиболее опасных противников режима. Вчера генпрокуратура потребовала изменения меры пресечения в отношении экс-министра обороны Ираклия Акруашвили. Швили с залога на арест. Это публикация в «Коммерсанте». А новая газета в рубрике «Точка зрения» приводит большую статью Александра Рандели, президента Грузинского фонда стратегических и международных исследований. «Имидж Грузии после 7 ноября сильно испорчен», пишет газета. «Но социальные протесты в Грузии, а это можно считать в первую очередь социальными протестами, напрямую связаны с экономической блокадой России, объявленной Грузией. Во вторую, с тем, что сейчас происходит не переход, а трансформация всей системы в Грузии. Совершенно новое государство, новая экономика создается. Это болезненные процессы. Многие люди чувствуют себя отверженными. В эти моменты будет и недовольство, и попытка любой власти консолидироваться. Поэтому моменты авторитаризма будут проявляться», считает эксперт. «И то, что оппозиция объединится, чтобы сбросить Саакашвили, тоже было ясно», продолжает газета. «Они вывели за собой 85 тысяч человек, что для Грузии, безусловно, много. При этом огромную роль сыграла телекомпания «Имеди», принадлежащая Бадри Патаркасашвили. Патаркасашвили и «Имеди» начали вести активную кампанию против власти, когда Бадри не смог выиграть двух очень важных для его бизнеса тендерах. Один из тендеров касался приватизации Патийского порта, а до этого злые языки говорят, что Бадри хотел стать мэром Тбилиси, что дало бы ему мощную власть. Но несмотря на то, что Бадри в революцию рос, финансировал почти все партии, его надежды не оправдались». И мое внимание привлекла еще одна предвыборная публикация.
Но это уже в Россию из Грузии.
Да, это уже из Грузии в Россию, совершенно верно.
Действительно, очень интересная тема у публикации «Есть ли жизнь после Думы?».
Да, это газета «Новое известие», так называется статья, а подзаголовок такой: «Уход из парламента может довести депутатов до депрессии, запоя и даже смерти». До выборов новой Госдумы осталось чуть более 2 недель, пишут «Новое известие». Еще до Нового года депутаты 5-го созыва соберутся на первое пленарное заседание, а их бывшие коллеги тем временем будут мучительно переживать потерю влиятельных знакомых и исчезновение интереса прессы к своей персоне. Некоторым даже придется освобождать московские депутатские квартиры и возвращаться в провинцию. По мнению экспертов, все это является сильнейшим стрессом и может спровоцировать у бывших народных избранников психические расстройства. Представляете, какая серьезная ситуация.
Действительно. Спасибо, Вероника. Таковы темы обзора газет на радио «Свобода». Газеты читала моя коллега Вероника Баде. Ну а теперь новости спорта, и вновь в нашей студии Олег Винокуров вернулся, чтобы рассказать нам о главных спортивных событиях.
Ну, выделим 3 основных по традиции. Это победа баскетболистов в ЦСКА в очередном матче Евролиги УЛЕП над Олимпиакосом 88-79. А также тот факт, что Владимир Крамник стал единоличным лидером крупного шахматного турнира, проходящего в Москве, мемориала Михаила Таля, выиграв у Алексея Широва. Крамник набрал 3,5 очка. Ну и отметим, естественно, итоговый теннисный турнир года в Шанхае, где вчера в красной группе Роджер Федерер нанес поражение Николаю Давыденко, а Энди Роддик Фернандо Гонсалесу. Это, так сказать, 3 главных таких темы, что ли.
А хоккейные результаты вы не будете называть?
Да ну куда их все? У нас времени не хватит. Отметить только, что все 3 лидера, Салават Юлаев, СКА и Металлург, выиграли, одержали причем гостевые победы, так что по-прежнему возглавляют таблицу вот именно в этой последовательности.
То есть Петербург и в хоккее теперь впереди?
Ну, отчасти да, всего 3 очка отделяют СКА от Салавата Юлаева. Да, ну, я понимаю, Михаил, что последние дни для вас, как для человека внимательно, особо внимательно следящего за выступлением питерского «Зенита», последние дни так проходят, ну, под определенным знаком, так сказать. А вот тогда скажите мне, как вы отнеслись к сообщению о том, что «Зенит» — это, в общем, первое сообщение, поступившее об этом клубе после того, как он стал чемпионом России, что вот «Зенит» не примет участие в Кубке Первого канала в январе будущего года?
Удивительно. Я, конечно, был удивлен. К сожалению, у меня нет объяснений этому факту, но, насколько я знаю, Олег, есть объяснение у вас.
Да тут трудно еще понять, нужно ли что-то объяснять, потому что вообще это была информация, распространена изданием «Спорт день за днем», все ее растиражировали, эту информацию, но как-то больше других подтверждений нет. Ну, вообще трудно понять, ведь, в принципе, по регламенту действительно Кубка Первого канала должен участвовать чемпион и вице-чемпион, но тогда же не попадает ЦСКА, естественно, от России должен быть «Зенит» и «Спартак». А ЦСКА, как известно, ну, это же команда Абрамовича, а Абрамович — организатор этого Кубка Первого канала. Может быть, ну, я не знаю, специально вытолкнули «Зенит», или, может быть, он хочет теперь выступить, наконец, в Кубке Содружества, что, конечно, я очень в этом сомневаюсь, что матчем в естественных условиях в Израиле «Зенит» предпочел бы игру в Москве на искусственном этом, ну, в манежах и так далее. Ну, в общем, не знаю, надо будет следить за ситуацией, просто интересно. Ну, в конце концов, может, команда и более что-то интересное для себя найти в рамках подготовки к новому сезону. Ну, в общем, будем смотреть, может быть, уже и «Зенит» сам что-то разъяснит по этому поводу.
Ну, к тому же еще «Зениту» играть в Кубке УЕФА.
Ну, разумеется, разумеется, поэтому если он пробьется в весеннюю часть, то там уже надо будет планировать по-особому подготовку.
Ну что ж, спасибо, Олег. О главных событиях в мире спорта, преимущественно о футболе, мы беседовали с Олегом Винокуровым, нашим спортивным обозревателем. В эфире «Свобода в 9». Тема выборов вновь у нас в эфире. Накануне мой коллега Данила Гальперович побеседовал с председателем Центра избиркома Владимиром Чуровым о том, как отражается кампания по превращению Владимира Путина в национального лидера на ходе подготовки к предстоящим выборам парламентским и президентским. Простите. Это фрагмент программы «Время гостей», которая выходит в эфир на волнах радио «Свобода» ежедневно в 7 часов вечера.
Владимир Путин будет национальным лидером. И как бы это ставится вне зависимости от выборов?
Ну, позвольте мне все-таки воздержаться от любых оценок, любых политических программ тех партий, которые участвуют в выборах. Думаю, что наилучшую оценку всем программам даст избиратель 2 декабря 2007 года. Вот я буду называть партии после 21 часа, называть партии, показывать на табло, на растущие или снижающиеся столбики их уже действительных рейтингов, то есть действительных голосов, отданных за эти партии, и это будет наилучшая и самая объективная оценка всех и агитационных плакатов, и лозунгов, и программ, и как формировались федеральные списки кандидатов. 2 декабря – самый лучший прогноз и оценка.
Ну, тем не менее, я хочу, чтобы вы послушали один голос лидера, как вы говорите, одной из политических партий, и я потом расскажу, почему я именно даю его в эфире, а не просто пересказываю.
Мы обязаны по результатам выборов сохранить за Владимиром Владимировичем Путиным статус национального лидера. Если в 2003 году была межпартийная борьба за победу, в том числе и в одномандатных избирательных округах, то сейчас ситуация другая. Выборы 2007 года по своей сути – это общенародный референдум в поддержку нашего президента, в поддержку Владимира Путина.
Я говорю об этом высказывании Бориса Грызлова, потому что оно было показано в эфире нескольких федеральных российских телеканалов.
Но если я уж воздерживаюсь, согласно закону, от оценок политических программ, то от внутрипартийных, оценки внутрипартийных мероприятий уж тем более.
Но можно ли называть...
Более того, вы же знаете, что я не член ни одной партии.
Да, это я знаю, но можно ли называть публично эти выборы референдумом, даже по сути?
У нас свобода слова, свобода высказываний и мнений. Поэтому я не вправе ее ограничивать.
Я не прошу от вас оценки этого всего с точки зрения, не знаю, политической или какой-либо общественной, но с точки зрения закона вот в этом заявлении вы не видите нарушений.
Нет. Мы все, а между прочим, выборы и декабрьские, и мартовские, готовят очень большой коллектив. Это и 15 членов Центральной избирательной комиссии, 200 человек аппарата и 86 комиссий в субъектах федерации. Я знаю, что субъектов федерации уже 85, но комиссий пока 86, на Камчатке еще пока не довершено объединение. Это миллионы людей. Это миллионы людей. И миллионы людей готовят эти выборы в строгом соответствии с законом.
Почему президент, будучи кандидатом в депутаты Госдумы, не ушел в отпуск?
Закон предусматривает для лиц, замещающих государственные должности, это президент, премьер-министр, министры, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации и еще ряд людей, лиц, это высшие должностные, высшие должности, они имеют право не уходить в отпуск и продолжать исполнять свои обязанности, связанные с государственными функциями.
Сергей из Подмосковья, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, коротко вопрос.
Очень короткий вопрос. Господин Чуров уже очень много чего рассказал, и, честно говоря, понятно, чего стоит его ответ. Господин Чуров, родственники у вас не стесняются?
Нет, не стесняются.
Вы, как председатель Центризбиркома, насколько, готовя выборы президента, а вы их готовите уже сейчас, как вы сказали, какое ваше отношение к этой кампании насчет национального лидера? Почему я вас спрашиваю? Это серьезная вещь, потому что если и так понятно, кто управляет страной, то ваше же ведомство будет сильно страдать от минимального интереса к выборам президента.
Мое ведомство будет страдать только от нарушения законов участниками избирательных кампаний.
Но вы же всех призываете сейчас идти на выборы Госдумы,
да,
правильно?
Да, и будем призывать точно так же всех приходить на выборы президента Российской Федерации. Вы правы, у меня на столе уже лежит график предварительный этой кампании, такой же, как у меня лежал несколько месяцев назад при подготовке выборов депутатов Государственной Думы 5-го созыва. Страной управляют органы, сформированные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и ее законодательством. Вот я исхожу из этого. И, соответственно, я должен обеспечить в соответствии с законом выборы этих органов, этих должностных лиц выборных, о которых написано в Конституции и в законе.
Могу ли я вас тогда понять, что термин «национальный лидер» в данном случае, и это следует из вашего предыдущего ответа, вы рассматриваете как часть агитационной кампании одной из партий?
Я рассматриваю сейчас все высказывания всех политических партий как часть их кампании.
И в том числе и это тоже?
Всех.
С главой Российского Центризбиркома Владимиром Чуровым беседовал мой коллега Данила Гальперович. Сегодня в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы», посвящена она тоже политике. План Путина начали разносить по московским квартирам. Изучаем его вместе с политиками Юрием Ивановым и Борисом Надеждиным. Программу ведет Елена Рыковцева. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите интервью с социологами на тему выборов в парламент. Что думают россияне о том, от кого или от чего зависит, кто пройдет в Думу и какие партии. Опрос из Волгограда на эту тему. Новости двух мегаполисов и новости высоких технологий. Городская тема. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле произошел взрыв на литейном заводе. Пострадал рабочий, он госпитализирован. Частично обрушились стены одного из цехов. По предварительным данным МИНЧС, взорвался ресивер компрессора. Причина устанавливается. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убит начальник транспортной милиции полковник Салман Арабханов. В среду вечером неизвестные застрелили Арабханова во дворе его дома. Во Владивостоке суд принял решение арестовать имущество бывшего мэра города Юрия Копылова, осужденного за превышение полномочий. Суд в Чите ограничил Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового уголовного дела до 22 декабря. Защита намерена обжаловать это решение как незаконное. Союз правых сил обжалует в Верховном суде России регистрацию кандидата в депутаты Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму. В Ижевске правоохранительные органы изъяли все агитационные материалы партии «Патриоты России». Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября, а власти Нижнего Новгорода запретили такую акцию. Россия досрочно полностью завершила вывод своих войск из Грузии. В ночь на четверг грузинскую территорию покинул последний эшелон с военным имуществом, сообщил главком сухопутных войск России Алексей Маслов. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительно 50 миллиардов долларов на военные операции, увязав это с графиком вывода войск из Ирака. В Пакистане под домашний арест помещен один из лидеров оппозиции Имран Хан. Ему предъявлены обвинения по закону о борьбе с терроризмом. На северо-западе страны в ходе армейской операции убиты более 30 боевиков. Это был краткий обзор новостей.
У микрофона была Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, а за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. По заказу «Радио Свобода. Свободная Европа» и американской компании «Intermedia Survey Institute» аналитический центр Юрия Левады провел опрос общественного мнения. Он проходил со 2 по 23 октября по всей территории России. В опросе в этом приняли участие 4319 человек старше 18 лет. О теме, итогах и о том, как эти итоги комментируют эксперты, расскажет Вероника Баде.
Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что картина исследования несколько отличается от того, что можно увидеть в регулярных опросах центра. Возможно, дело в том, что в регулярных опросах принимает участие гораздо меньшее число респондентов, и, стало быть, данные этого исследования более точны. Например, удивили Льва Гудкова цифры, отражающие доверие к честности выборов. Только 18,4% опрошенных верят, что выборы в Думу будут честными, а 65,5% не верят. Лев Гудков.
Цифры совпадают в целом, хотя в этом исследовании картина гораздо более контрастна, чем в наших регулярных опросах. Уровень веры в честность выборов в России самый низкий. И что меня вот удивило, это очень большой процент в сравнении с другими опросами тех, кто верит, что выборы что-то изменят в их жизни. Поэтому они идут на избирательные участки.
При этом подавляющее большинство опрошенных, в сумме более 70%, полагают, что проведение демократических выборов в России скорее важно, чем нет. Получается, что люди хотят честных демократических выборов, но даже не надеются, что это возможно, отвечает Лев Гудков.
Совершенно верно. Демократические, честно проведенные выборы очень необходимы. У нас это получается по всем опросам. Но реальность другая. Выборы будут проводиться с использованием административного ресурса. Будет, конечно, предоставлена и предоставляется сейчас масса преимуществ партии власти.
Политолог Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, считает, что социологическое исследование, проведенное специально для Радио Свобода, в целом верно отражает массовое настроение в стране.
Есть такой термин, называется вынужденное принятие правил игры. То есть граждане не соглашаются с ныне действующим порядком вещей, но в то же время не видят какой-то разумной, более приемлемой для себя альтернативы. Ну, в этой ситуации ничего не остается, как принимать статус по умолчанию, даже если граждане с ним не согласны. В то же время их пожелания, ну, явно отличаются от нынешнего положения дел.
И все же 52 с лишним процента россиян ожидают от выборов лучшей жизни для себя и своей семьи. 42,7% увеличение зарплаты пенсий и почти 26% улучшение социальной стабильности и безопасности. А вот политические ожидания выражены куда как менее ярко и оптимистично. Впрочем, эта сфера жизни и волнует россиян, по свидетельству социологов, гораздо меньше, чем повседневные проблемы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А теперь опрос. От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007 года? Вот такой вопрос задавала жителям Волгограда наш корреспондент Оксана Загребнева.
Ну, мне кажется, что на этих выборах победит тот, у кого больше административный ресурс на самом деле. Он больше у «Единой России» однозначно, потому что я точно знаю, что учителей в обязательном порядке заставляют за них голосовать. Там всех несчастных чиновников их не спрашивают, их в обязательном порядке. То есть те, у кого больше административный ресурс. Ну и денег, соответственно, тоже. Даже не обязательно какую-то наглядную агитацию. Можно просто обязать студентов выйти там с плакатами нужной партии. И это тоже административный ресурс. Поэтому я боюсь, что, как обычно, все как на конкурсе. Побеждает не тот, кто достоин, а тот, у кого больше возможностей.
Я думаю, что в основном влияет это лицо лидера партии, это его заявление, влияет его позиция,
В данном случае, на данный момент, очень сильно влияет еще то, что Путин, то, что он возглавил Единую Россию, мне кажется, Единая Россия по этому факту и еще по одному, потому что люди все-таки очень сильно хотят стабильности, боятся что-то менять. То есть было когда-то плохо, стало хоть чуть-чуть легче и проще, и люди уже как бы хотят остаться на том же уровне, не хотят ничего менять. Поэтому мне кажется, что в основном как бы больше всего шансов у Единой России, потому что они правящая партия, потому что их поддерживает президент, который заканчивает свой срок. А в основном, то есть люди просто особо сильно ничего не хотят менять.
А у других партий есть шансы?
Есть шансы, у всех партий есть какие-то приверженцы. Это определенно малое количество, то есть они опять займут вторые, третьи, четвертые места, и особого влияния на дальнейшую как бы жизнь на 4 года, мне кажется, оказывать не будут.
Но поскольку мы живем в век информационных технологий, то пройдут те партии, которые имеют больше времени на телевидении и на радио, ну и то есть и в СМИ. Чем больше доступ партии к информации, чем больше она может рассказать о себе, о своей деятельности, тем больше людей они узнают, тем больше пойдут голосовать. А поскольку доступ ко всем СМИ в неограниченном количестве у нас имеет одна партия, то я боюсь, что она и победит.
От каждого из нас зависит, кто пойдет на выборы, кого выберет, тот, наверное, и будет. Ну, по-моему, уже все очевидно, судя по опросам общественного мнения. Но все-таки я думаю, что от нас зависит. Если каждый еще подумает, идти на выборы или нет, то можно что-то изменить за это время.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007-го. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». 15 ноября сегодня отмечается Всемирный день борьбы с курением. Курильщикам в этот день предлагают отказаться от сигареты. А накануне в Петербурге была представлена городская программа по предотвращению продажи сигарет несовершеннолетним. Курение в российских школах сегодня, увы, явление массовое, рассказывает наш питерский корреспондент Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курит 33% подростков. В старших классах курит половина мальчиков и 40% девочек. Северо-Западный общественный совет по подростковому курению активно занимается этой проблемой с 2005 года. На вооружение взята финская программа соревнования классов, свободных от курения. Проводится большая работа с продавцами сигарет. Только что выпущена специальная брошюра «Как отказать подростку в продаже табачных изделий». Это действительно большая проблема. Отказывать подростку – это значит не только терять клиента, но и идти с ним на конфликт, а к этому готовы не все. Брошюра учит, как сгладить конфликт, как не обидеть и не унизить подростка, как стараться учитывать психологию возраста и относиться к нему как к сыну или дочери. Но, конечно, эта проблема не только психологическая. Опрос, предшествовавший выходу брошюры, показал, что для 100% курящих подростков купить сигареты в ларьке не проблема, а в сетевых магазинах это уже невозможно, говорит главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Петербургу Надежда Калугина.
Нам очень сложно проверять продажу розничную табачных изделий несовершеннолетним, потому что не всегда мы имеем такого несовершеннолетнего при проверках, где нужен обязательно его паспорт и обязательно нужны понятые, чтобы это все оформить. И законодательство очень несовершенно. Во-первых, малозначительные штрафные санкции, как правило, штрафуется продавец, а штрафные санкции продавца от 300 рублей до 1500. Такими мерами мы, конечно, вряд ли что-то сможем изменить.
В большей степени приходится уповать на обучение продавцов, говорит директор учебного центра торговой сети «Дикси» Елена Одинцова.
У нас очень хороший большой учебный центр, очень хорошо оборудованный, и мы очень много времени тратим на воспитание и обучение своих продавцов. К сожалению, наши сети еще далеки от совершенства, но во всяком случае мы над этим работаем. работаем. Любой сотрудник, приходящий в нашу компанию, сразу же проходит обучение. Одной из центральных программ обучения является тренинг по стандартам обслуживания покупателей. Как раз вот тот тренинг, который мы сейчас проводили для руководителей магазинов, тренинг по борьбе с подростковым курением, войдет как один из блоков в общий тренинг по стандартам обслуживания покупателей.
Механизмы воздействия на работников мелкорозничной торговли еще предстоит выработать. Одна из идей – лицензирование, чтобы лицензия отбиралась у тех, кто продает сигареты подросткам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Панорама высоких технологий. Следующая в программе «Свобода в 9». Обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о том, кто будет в ближайшие годы руководить интернетом, и другие новости.
Главная тема выпуска. В Рио-де-Жанейро проходит второй международный форум по вопросам управления интернетом. Глава российской делегации, представитель Министерства информационных технологий Владимир Васильев заявил, что Россия выступает за переход к международному управлению интернетом. Для выработки конкретных шагов Россия предлагает создать рабочую группу под эгидой ООН. Об управлении всемирной сетью рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня сетью управляет частная калифорнийская компания ICANN, подотчетная Министерству торговли Соединенных Штатов. Согласно последнему соглашению с правительством, ICANN будет руководить интернетом по крайней мере до 2011 года. До сих пор все предложения передать хотя бы часть полномочий международным организациям встречали возражения со стороны американских властей. Сегодня число пользователей интернета уже превысило миллиард. Интернет является всемирной сетью, и то, что главные решения принимаются в Калифорнии, вызывает все больше возражений.
Новости коротко. Компания Yahoo достигла внесудебной договоренности с семьями трех китайских журналистов. После того, как Yahoo выдала властям содержимое электронных почтовых ящиков, принадлежащих журналистам, они были арестованы и получили длительные сроки заключения. Представитель интернет-гиганта принес семьям китайских журналистов публичные извинения. Yahoo окажет семьям арестованных финансовую и юридическую помощь. Размеры финансовой помощи не сообщаются. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» сообщила о массовой рассылке, в которой предлагались услуги по организации DOS-атак. При подобных атаках на сервер сайта направляется огромное количество мусора. Сервер не справляется с нагрузкой и падает. Как сказано в объявлении, стоимость подобных услуг составляет $20 в час или $100 в сутки. Канадские ученые создали систему, которая позволит очень быстро определить состояние ткани после трансплантации. Система основана на анализе трехмерных изображений. По этим снимкам определяется количество крови и кислорода в ткани. Если объем крови и кислорода недостаточен, вероятно, ткань отмирает. Сегодня для аналогичного анализа требуется около 3 дней.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот выпуск, в частности, вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Этот выпуск лежит в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле произошел взрыв на литейном заводе. Пострадал рабочий. Он госпитализирован. Частично обрушились стены одного из цехов. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, неизвестные застрелили начальника транспортной милиции полковника Салмана Арабханова. Во Владивостоке суд принял решение арестовать имущество бывшего мэра города Юрия Копылова, осужденного за превышение полномочий. Суд в Чите ограничил Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового уголовного дела до 22 декабря. Союз правых сил обжалует в Верховном суде России регистрацию кандидата в депутаты Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу России. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. точность, независимость, беспристрастность.
Новости Москвы и Петербурга. Эта рубрика сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Ее подготовила Вера Володина.
Петербург. Администрация морского порта в одностороннем порядке прекратила переговорный процесс с бастующими докерами. Готовит приказ о возвращении участников забастовки к своим трудовым обязанностям. Профсоюз намерен продолжать забастовку. Стороны объявили об обращениях в суд. В забастовке участвует около 500 человек. Они требуют повышения и индексации зарплаты. Готовы рассматривать вариант поэтапного повышения. Москва. Сегодня во дворе станции переливания крови откроется памятник хирургу Владимиру Шамову. В 1919 году он произвел первое переливание крови с учетом групповой принадлежности донора и больного. Открытие памятника сопровождается донорской акцией «Мы с тобой одной крови». Петербург. Питерские ученые, поддерживая общероссийскую акцию протеста профсоюза работников Российской академии наук, своим собранием сегодня отправляют требования к правительству о повышении уровня оплаты труда вспомогательных кадров НИИ до 80% от уровня зарплаты научных работников. Увеличение до 3000 рублей стипендии аспирантам ученые требуют и средств на модернизацию материально-технической базы институтов. Москва. Сегодня в гостином дворе открывается 24-я международная выставка «Образование и работа. 21 век». Ее участники – российские и зарубежные учебные заведения, консалтинговые компании, образовательные агентства. На выставке можно пройти предметное тестирование и познакомиться с презентациями программ обмена и стажировок. Петербург. Сегодня в Мемориальном музее «Разночинный Петербург» откроется временная выставка «Когда мы любили Ленина». Заместитель директора музея Наталья Герасимова рассказала, что эта выставка завершает межмузейный проект от февраля к октябрю, приуроченный к 90-летию Октябрьской революции.
Посвящена тем предметам, которые окружали горожан в быту, на улице, на предприятиях. Это вымпелы, значки, бюсты с изображением Ленина, грамоты почетные, книги различного рода, альбомы иллюстрированные, скульптура, даже посуда. Мы музейными средствами таким образом напоминаем нашим посетителям о том, какую политику проводило государство в течение ряда десятилетий.
Москва. Жильцы общежития на Шоссейной, дом 22, отказываются переезжать без документального оформления из здания, готовящегося к реконструкции. Его собственником ГУБ-жилищник. Собственник отключил жильцам электричество, жильцы в знак протеста заблокировали офис жилищника. Активистов на 2 часа задерживала милиция. В конфликт вмешался начальник департамента жилищного хозяйства. Все разошлись. Сегодня переговоры с жильцами будут продолжены. Новости Москвы и Петербурга, 15 ноября, Вера Володина.
Главная тема рубрики сегодня московская. На столичных дорогах продолжается борьба со снегом. Специалисты Росгидрометцентра предупреждают о возможных заносах и гололедице. А по прогнозу Московского метеобюро, снег будет идти до пятницы и сегодня на городские дороги нанесет до 7 сантиметров снега. За прошедшие сутки сплошное подметание проезжей части на магистралях проводилось 3 раза. От автомобильных пробок автолюбители уходят в метро, заметила наш корреспондент Вера Володина.
За прошедшие 2 дня московский метрополитен действительно отметил существенное увеличение числа пассажиров, рассказал руководитель пресс-службы Дмитрий Головин.
Мы можем отследить количество пассажиров, зашедших на ту или иную станцию в течение каждого часа. Да, действительно, наблюдалось некоторое увеличение пассажиропотока. Вполне возможно, что это связано с тем, что люди, которые привыкли ездить в автомобилях, решили воспользоваться метрополитеном.
А на земле уборка снега и днем, и ночью не останавливается. Предприятие ГУБ «Доринвест» совместно с подрядными организациями за 1 сутки 3 раза прометало проезжие части федеральных магистралей. От службы столичного ЖКХ и благоустройства на улицах работало почти 7000 единиц собственной снегоуборочной техники. И еще 2000 машин было привлечено к ночной уборке. Для служб снег не стал неожиданностью, а вот неготовые к поездкам в зимних условиях автолюбители виновны тоже в изрядной части дорожных пробок. Вчера общая длина московских пробок исчислялась сотнями километров, рассказала руководитель пресс-службы столичного департамента ЖКХ и благоустройства Марина Орлова.
К
Конечно, мы оказались готовы. Здесь больше момент психологический для автомобилистов. Вот вчера, как показала практика, очень много машин было, которые либо не переобули резины на зимние, и из-за этого, то есть кто-то буксовал, кто-то останавливался, кто-то забыл залить бачки омывателей. То есть проблемы в основном выходили из-за этого. И снегопад, мы ожидали его где-то в 12 часов, по прогнозам синоптиков, но он начался в 6 часов. То есть это как раз то время, когда огромное количество машин, количество огромных людей, когда начинают возвращаться домой. Несмотря на то, что мы дороги обработали, то есть выводить всю вот технику в массовое, на массовое приметание, то есть это сложно. Поэтому основное смогли приступить где-то вот в 9 часов вечера, когда уже нагрузка на дорогах была не такая большая. Мы совершенно в спокойном режиме, когда где-то 2 сантиметра снега, абсолютно спокойно. То есть сейчас выпало уже более 10 сантиметров осадков. Но тем не менее мы все равно эту ситуацию не относим к разряду каких-то там чрезвычайных там и так далее. Да, ситуация сложная, да, снега выпало больше, чем должно было быть.
В департаменте ситуацию с заснеженными дорогами назвали подконтрольной. Среди автолюбителей популярными шутками дня стали две. Снег он и в Африке снег, и из-за пробок в отрезвитель доставили совершенно трезвого гражданина. Еще в интернет-сообществах водители всерьез обсуждают меры по ограничению числа машин на московских улицах в период снегопада. От идеи соседской кооперации и поездках вчетвером в одном автомобиле до запрета въезда не московских машин. Кто-то трактует как шутку, а кто-то серьезно намерение московских властей заставить лопатами очищать снег на дорогах тех водителей, которые все еще ездят на летней резине и так создают пробки, провоцируют ДТП. Число мелких аварий за сутки в Москве оказалось на треть больше обычного, более 2000. Марина Орлова рассказала, как обрабатываются наиболее опасные участки дорог.
Быстро и оперативно разрулили ситуацию, чтобы было движение, чтобы из-за таких вот автомобилистов движение у нас не останавливалось. Очень много мест, которые считаются трудными, опасными для движения транспорта. Это прежде всего набережные, мосты, тоннели, эстакады, путепроводы, транспортные развязки, крутые спуски, подъемы, участки торможения перед перекрестками. Эти участки у нас под особым контролем. Если, допустим, мы даем, что вот там сплошная противогололедная обработка идет, там жидкими материалами, то есть еще вдогонку, что вот эти вот наиболее сложные такие участки по необходимости там твердыми противогололедными материалами еще обработать. Самосвалы загружены щебнем, и тягачи, они стоят на крутых подъемах и транспортных развязках, потому что одна из проблем – это фуры большие. И колеса бывают там, я не знаю, есть у них зимние, летние или нет, но самое главное, что у таких машин, то есть шины бывают, к сожалению, иногда такими просто лысыми. И ясно, что когда крутой подъем, и они даже в дождь иногда буксуют.
В таких условиях обычное в нормальную погоду происшествие повлияло на транспортные потоки намного серьезнее. Вчера, кроме огромных пробок из-за снегопадов, был большой затор из-за поломки контактной сети троллейбусных линий на улице Ботанической. Неполадка в метро и увеличившиеся из-за этого интервала движения поездов на одной из линий тоже доставили много неприятностей пассажирам. Руководитель пресс-службы столичной подземки Дмитрий Головин.
Была выявлена неисправность путевого устройства, в результате которого некоторое время имели место увеличенные интервалы между поездами на этой линии. Были приняты оперативно все меры для безопасного и беспрепятственного движения поездов, причем движение поездов не прекращалось. При окончании утреннего часа пик поезда вошли в график движения.
Вчера вечером на этой линии все еще сохранялись скопления пассажиров из-за большого интервала между поездами, так что от наземных пробок граждане не спрятались и под землей. По предварительной оценке, к среднесуточной норме в 9 миллионов пассажиров вчера в московском метро прибавилось еще не менее 500 000 человек. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 15 ноября, четверг. Театры, концерты, выставки и кино. Мы расскажем о том, как не скучно провести время в Москве сегодня вечером или днем, если у вас выходной.
Театры. Сегодня в Московском театре юного зрителя спектакль по рассказу Чехова «Черный монах». Режиссер Кама Гинкас. В главной роли Сергей Маковецкий. А в театре-студии Олега Табакова спектакль по повести Василия Аксенова «Затоваренная бочкотара». Режиссер Евгений Каменькович. В ролях молодые актеры табакерки. Концерты. В театральном зале Международного дома музыки сегодня открывается второй международный фестиваль «Балтийский джаз». Впервые в России выступит со своим проектом шведский гитарист Ульф Вакениус, играющий в известном квартете Оскара Питерсона. Норвежский джаз будет представлен трубачом Нильсом Петром Мольвером. Главным же событием фестиваля станет выступление композитора и трубача из Дании Пали Микельборга, сотрудничавшего с Майлзом Дэвисом над получившим две премии Грэмми альбомом «Аура». Россию на фестивале представляет Давид Голощекин и группа «Cool and Jazzy». А в Большом зале консерватории сегодня вечером рекомендуем концерт одного из лучших мировых пианистов Андраша Шифа в программе сочинения Бетховена и Шуберта. Выставки. В галерее Fine Art сегодня открывается выставка Игоря Шелковского «Город». Игорь Шелковской – скульптор и живописец. В 1976 году эмигрировал во Францию, где живет и работает по сей день. Его работы находятся в парижском центре Помпиду, музеях современного искусства Европы и США, в России, в Третьяковской галерее и Русском музее. Проект «Город» состоит из серии карандашных рисунков двух последних лет и раскрашенных деревянных рельефов скульптур, представляющих собой стилизованные силуэты фабричных строений, заводских труб и жилых зданий. Кино. Сегодня в Москве премьера фильма «Выкуп», в котором сыграл прославившийся в роли Джеймса Бонда британский актер Пирс Броснан, рекомендует Мумин Шакиров.
У Нила и Эбби Уордер идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением американской мечты. Но мечты заканчиваются. Внезапно Софи похищают, и родителям не остается ничего другого, как согласиться на условия похитителя. В мгновение ока их жизнь оказывается в руках Райана, социопата, которого играет Пирс Броснан, которому, похоже, нечего терять. Супруги выполняют все более и более изощренные требования Райана, пока не становится ясно, что этому человеку нужны вовсе не их деньги. Он жаждет полностью кусочек за кусочком разрушить жизнь Нила и Эбби, жизнь, которую они строили более 10 лет. Так что в итоге мы имеем весьма зрелищное, напряженное кино не о похитителе и выкупе, а о мести, взорвавшемуся подлецу. Морально-этический аспект в образе маленькой девочки, чья жизнь вроде как висит на волоске, даже как-то не хочется рассматривать. В конце концов, зритель должен определить для себя, повинны ли дети в грехах своих отцов.
Это была московская афиша на сегодня, 15 ноября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. А после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит аналитический радиожурнал «Время и мир». Проведет его Ирина Лагунина. Назову некоторые темы. «Вождь нации. Китайская модель». Убийство 6-летнего ребенка в Ингушетии. Как ответят российские военные на протесты населения. Хроника президентской кампании в США. Социальные консерваторы против Руди Джулиани. И еще одна тема. Где была начальная точка развития жизни на Земле? Вот такие темы аналитического радиожурнала «Время и мир» моей коллеги Ирины Лагуниной. Ну а мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до 12 часов. В 12 слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».